Сообразим троих, а?
Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Программа «Сообразим на троих». В студии постоянные ведущие. Журналист, главный редактор интернет-портала «Псковская лента новостей» Александр Савенко. Это я. Публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Привет.
Это я. Привет.
Ну и вместе с нами сегодня журналист, главный редактор «Псковской газеты «Курьер», «Народной газеты «Курьер».
С твердым знаком.
С твердым знаком на конце, как «Коммерсант» в свое время. Ну и член Общественной палаты Псковской области Олег Пока. Константинов. Здравствуй, Олег.
День добрый, здравствуйте.
Как обычно, мы будем высказывать различные точки зрения на самые важные, интересные события и процессы общественно-политической жизни. Собираемся обсудить сегодня несколько важных тем, ну а начнем вот с чего. На минувшей неделе в России отмечали День народного единства и столетие Октябрьской революции. Об отношении к этим праздникам, что они несут, есть ли в обществе согласие, мы и будем говорить сегодня. И сразу предлагаю нашим радиослушателям смело присоединяться к разговору в прямом эфире. Телефон студии прежний, 56-73-72. Еще раз повторю, а вы запишите или запомните, 56-73-72. Мы ждем ваших звонков и ответов на вопросы, какой из этих праздников отмечали вы, а может быть отмечали оба, а может быть не отмечали вообще ни один из них. Каково ваше отношение к Октябрьской революции? По вашему мнению, это национальная трагедия, прогрессивное, величайшее прогрессивное событие или то, что до сих пор раскалывает наше общество и к чему нету однозначного отношения? Вот на эти вопросы я хотел бы услышать ответы радиослушателей. Ну и, собственно, предлагаю своим собеседникам в студии тоже стартовать именно с ответов на эти вопросы. Вот отметили мы эти праздники в начале ноября, ну или не отмечали, это в зависимости от убеждений людей.
У вас были выходные, значит, отметили.
Отметили.
Мы же
вот,
русские
Константин,
люди,
ты конкретно да. Что отмечал?
Ой, я даже вслух побоюсь сказать, что... где и, главное, с кем я отмечал эти праздники. Я отмечал все, естественно, и 4-е, и 5-е, и 6-е. 7-е даже планировал отмечать, но это, как назло, оказалось рабочим днем.
Да, я тебя не видел среди коммунистов под красными знаменами, и в драмтеатре тебя тоже не было.
Ты меня не увидел бы среди коммунистов, и более того, я и в театр-то не хожу в последнее время. Это, наверное, повод устыдиться, но вот да, в театр я тоже в последнее время не хожу, не просвещаюсь культурой. Вот. А если серьезно, то мне, конечно, оба этих праздника категорически не нравятся, и для меня они неприемлемы оба. Ну, 4-е, День народного единства, праздник, конечно, совершенно искусственный, совершенно высосанный из пальца. Мы прекрасно знаем этимологию этого праздника. Он был придуман для того, чтобы...
Альтернатива,
да? Да, чтобы просто вот отвести людей, откинуть людей от 7-го. Потому что...
Согласите, примирить.
Да, боже упаси, я думаю, что вот такой цели как раз не ставилось, потому что поставить цель согласить у нас и примирить, это, ну, цель, конечно, можно поставить, но вот представьте, приходит там тренер сборной России по футболу, говорит, наша задача выиграть чемпионат мира. Прекрасная цель, но вопрос... насколько она достижима и насколько она вообще здрава с точки зрения...
Ну, не знаю, лет 7-8 назад, мне кажется, многие футбольные функционеры и государственные деятели всерьез об этом говорили.
Да.
Дескать, у нас есть много времени до домашнего чемпионата мира и станем чемпионами.
Да, мы еще...
Фусенко так говорил,
Фусенко
мне кажется.
Фусенко так говорил. Говорили, что мы еще успеем дать Месси российское гражданство, и тогда посмотрим. Вот. Но здесь, конечно, другая совершенно история. И если кто-то такую цель ставил, то вряд ли он давался себе отчет о том, вообще какова глубина тех противоречий, которые нас разделяют даже внутри вот этой вот одной Российской Федерации, не говоря о том, что, наверное, какой-то смысл еще вкладывался в бывшие Советские Республики, что мы там должны тоже с кем-то помириться. Поэтому, в общем, вот эта вот история с князем Мининым, Пожарским, она, конечно, красивая, но лучше не читать в таком случае первоисточники, потому что можно много интересного узнать и о князе Минине, и о князе Пожарском, и о том, что они увидели, когда освободили Москву, и как вообще процесс проходил. Это, ну, это, в общем, наверное, такая тема больше для историков. Что касается 7 ноября, ну, что сказать? Я думаю, что для многих людей это праздник. Конечно же, и да, я совершенно не собираюсь им навязывать, допустим, свою точку зрения. Кто я такой, чтобы им сейчас начать рассказывать, что это была великая трагедия, может быть, не русского народа, но российского государства. Ну, допустим, я так считаю, но это мои проблемы. Я так считаю, это мое личное и не более того мнение. Я так считаю. Но огромное количество людей, многие прожили вообще вот эпоху, да, до 91-го года, и они не знают, в принципе, что может быть, могло быть что-то другое, да, отрицать фактически весь жизненный путь этих людей, это было бы, наверное, неправильно. Мне этот праздник не нравится, я его, конечно же, не буду никогда праздновать, но это не мешает праздновать другим, тем более у некоторых еще и идеология в голове тут, вот.
Ну, я думаю, что идеологии это становится с каждым годом, мне это кажется, что меньше, все меньше и меньше, потому что вот у нас идеологией занимается узкий круг ограниченных людей. Да простят они меня. Вот,
профессионально.
Вот, и с одной стороны, и с другой стороны. Понимаете, для народа как бы праздники – это выходные. Вот в выходные я побывал в Дно у матушки, слава тебе, Господи, перекрестился, там помог, там еще что-то, там подлечил, там в лес ездил за какими-то там травками. Вот,
а там но... этом папа... А, ладно, не надо, нет. Потом ты в эфир обсудим.
Нет, ну, как бы вот народные рецепты, как лечить стариков.
Да,
вот, потому что... А да, что касается политики, понимаете, вот я думаю, что идеологическая составляющая все-таки уйдет подальше. Что касается столетия, вот здесь бы я предложил остановиться. На мой взгляд, столетие вообще октября, столетие вот, отречения Николая II, мы дружно в Псковской области, Псковской губернии профукали на 100%. Понимаете? Вот мы думаем про праздники, кто какой колонной прошел. На самом деле, это столетие, ну, может быть, нехорошее слово, но это на самом деле такая нормальная информационная фишка, вещи даже для туристов, которые мы можем к себе привлекать. Вот хорошая администрация у нас только что вот сменилась, да? Они занимались кластерами, замечательно. Они сделали набережные, замечательно. Им 100 раз говорилось, слушайте, у нас 100 лет, поставьте, пожалуйста, около исторического Псковского вокзала, поставьте исторический вагон, где Николай II отрекся от престола. Народу будет уйма. Деток будем воспитывать, значит, туристы будут приходить. Всегда начинается. Народ просто так в часовню не пойдет. Даже тот храм, который строит дно, тоже как бы это нормально.
Вот. А ничего. В вагон пойдут, согласен.
А в вагон пошли бы, понимаете, место есть. Ну, надо, я вам даже покажу до 5 метров, где стоял царский вагон. Это жандармский тупик. Упирается в линейное отделение полиции. Все, есть, поставьте тупик, поставьте на шпалах рельсы, замечательно. Нет, мы что умудрились сделать? Мы в дно разобрали последний царский перрон. Ну, хоть 3 камня, правда, оставили, благодаря усилиям журналистов. Поэтому я думаю, что вот мы пропустили столетие. Я вот сейчас шел к вам мимо железнодорожного музея. Ни таблички, ничего. Вернее, не о том, что вот, пожалуйста, там 100 лет октября, да, там еще все-таки связано как-то. Ничего нет.
Так объяснение какое находишь тому, что не прислушались к тебе, еще к тем, кто об этом говорил?
А я думаю, что невыгодная тема это никому.
Вот.
Это
невыгодно. Не из-за того, что работать не захотели, да. Это не, возиться.
Нет, они все кивали, все замечательно, начиная от Ромы Романова. Замечательные парни, все соглашались. Ну, невыгодно. Ну, зачем губернатору говорить про отречение? Ему скажут, оппозиция скажет, вот и отрекайся.
Не, ну, с другой стороны, ну, мне кажется, вот губернатор на последнем году, особенно нахождение здесь, прежний губернатор, он очень любил подталкивать наш Псковский музей-заповедник к более активной коммерческой деятельности, чтобы они как-то в основном вот, пробовали уже что-то и зарабатывать. Ну, вот, если бы этот вот проект повесить, помочь сначала, а потом повесить на Псковский музей-заповедник, ну вот бы это был бы вполне хороший коммерческий
деятельность. На следующий год он будет работать, он может работать. Вот сейчас...
Да может, только как кому? Бы 100 лет-то уже все это будет не столь интересно.
Нет, все равно он будет работать. Ну вот, понимаете, вот профукали, ну пропустили.
Да, я с тобой соглашусь, что еще несколько месяцев назад, ну и там год назад, да, казалось, что те же коммунисты, не только же про власть мы говорим, что профукали, да, казалось, да, что да. И коммунисты, и наши местные, и в масштабах России будут использовать этот повод, столетия Октябрьской революции, смогут привлечь внимание к себе, где-то обеспечить даже приток новых сторонников под свои знамена, и в целом, даже, наверное, если бы такие серьезные усилия прилагались, да, умело это делалось бы, можно было говорить о том, что, ну, знаете, там, вздрогнул, да, вздрогнул Псков от того, как коммунисты провели этот юбилей, подготовились. Ничего ж подобного мы не увидели.
Не похоже, чтобы они такую цель ставили.
Вот а вот почему?
А вот не знаю, у меня сложилось впечатление, что они, вот как принято, да, в блогерской среде говорить, живут в уютной ЖЖшечке, да, вот они живут в своем уютном обкомчики, я бы так сказал, да. А, вот они прекрасно, они планировали достойно встретить столетие.
Не хватает на тебя Рогова, сейчас бы сразу пистон
ставил. Да, наверное, он бы, конечно, меня начал сразу ставить на место, хотя у нас другие люди ставят на место вообще-то. Вот, но дело в том, что никакой активности, а активность должна быть заметна, да, вот если они скажут, что мы там работали, не, ребята, нифига. А, вот если мы этого не видели, более-менее активные социальные активные граждане города Пскова, значит, этого не было. По-моему, им вполне комфортно было собраться, наверное, у себя в обкоме сначала, потом в Пушкинском театре повесить красивые красные галстуки. Один из лидеров псковских коммунистов очень впечатлил меня этим галстуком. Я ему, честно говоря, позавидовал. Если я в таком возрасте смогу позволить себе такой галстук носить, то это, черт возьми, круто. Вот. Но более ничего крутого не было. В остальном все было очень камерно. Такое впечатление, что они не столетие, а 99-летие отмечали. Обычная такая рядовая дата, хотя, казалось бы, такое бывает примерно раз в 100 лет. Слушайте, не чаще.
Вот я с тобой, наверное, здесь соглашусь. Как бы, может, меньше на товарищей наезжал бы. Ну, что же делаешь, если они не у власти? Вот.
Да.
Нет, я к тому, что вот на самом деле, вот уважаемая, значит, или альтернативная там партия, да, они вот больше отмечали 50 лет закладки вот этих памятных капсул, понимаете? Вот как в дно там торжественно открыли эту капсулу, там этих там собрали весь зал, там еще. Вот это уже событие. А столетие как-то оно где-то, может быть, потому что это рядышком было, вот, а столетие как-то вот пролетело.
Ну, я, честно говоря, я не коммунист, я не сторонник этой идеологии, но я считаю, что 100 лет, хоть там взять и Бастилии, хоть революции, все равно нужно отвечать. Это повод. Тем более для них это был прекрасный повод для какой-то перезагрузки. У них в следующем году, как справедливо отмечалось, вообще-то большие выборные кампании. Ну, президентскую мы считать не будем, потому что Геннадий Андреевич Зюганов — это даже уже не спарринг Владимира Владимировича, а скорее такая груша, в общем-то, для просто для отработки каких-то отдельных ударов.
Ну, я здесь ставлю, что буквально позавчера, да, Геннадий Зюганов объявил о том, что все региональные отделения коммунистической партии поддерживают его кандидатуру, да, и хотя еще оговариваются, что окончательное решение не принято.
А может, они девушку выдвинут какую-нибудь?
Коммунисты? Девушку?
Нет, вопросов, по-моему, не остается. Геннадий Андреевич идет на президентские выборы.
Только Геннадий Андреевич девушкой станет.
В Псковской области губернаторские выборы, я скажу, предвосхищаю то, что, наверное, собирался сказать Константин, да, у нас губернаторские выборы в сентябре следующего года, и различные версии есть относительно того, кого псковские коммунисты могут отправить на губернаторскую кампанию. На прошлой неделе здесь в гостях у меня был Владимир Степанович Никитин, бывший первый.
Никитина надо отправить.
Ну, он, возможно.
Оно, может быть, и надо бы, да он, я так понимаю, сам уже не хочет.
Да, он признался в том, что в последние годы для него вот эта актуальная общественно-политическая повестка уже стала менее интересна. Он уже больше вот в вопросах истории, мировоззрения, вечности там пишет книжки, рассуждает на глобальные темы. А собираются отправить на выборы более молодого коммуниста. Был целый ряд фамилий назывался. Ну вот Владимир Степанович выделил и в первую очередь назвал фамилию Аркадия Мурылева. Напомню, это коммунист, побеждал на выборах в областное собрание по одномандатному округу, побеждал Единоросса, но в последние годы он является бизнес-омбудсменом, то есть уполномоченным по защите прав предпринимателей Псковской области. Вполне возможно, что окончательное решение будет именно таким, и на выборах в сентябре следующего года коммунистов представит именно Аркадий Мурылев. Но это так, я...
Да, это если еще мы не знаем мнение Аркадия, он все-таки, может быть, и несколько косвенно, но встроен, в общем-то, в вертикаль действует.
Да, уже встроен. Назначение Михаила Ведерникова прокомментировал очень и очень осторожно, я на это обратил
внимание.
Я бы
даже сказал витиевато. Витиевато.
Именно так. Ну а возвращаясь к разговору о об отношении к празднованию столетия Октябрьской революции. Я здесь хочу сказать, что нам пишут читатели на сайте Псковской ленты новостей под анонсом сегодняшнего эфира, где были обозначены основные темы. И здесь нас достаточно длинный монолог читателя. Ну, начинается с того, что обращается к нам, ведущим, с просьбой не трактовать события Октябрьской революции однобоко. У желающих есть возможность на сайте ПЛН почитать мнение читателя.
У нас разные точки зрения.
Вот. А я скажу, что мы не собираемся подходить однобоко и не только к событиям октября 2017 года, но и к отношению в обществе к этой дате. Да? У нас на сайте Псковской ленты новостей был объявлен опрос несколько дней назад на эту тему. Каково ваше отношение к Октябрьской революции, столетие которой отмечается 7 ноября. И вот, не знаю, удивительно, не удивительно, но первое место по результатам опроса наших читателей занял вариант ответа. Это величайшее прогрессивное событие, предопределившее стремительное развитие нашей страны. Так ответили почти 40% респондентов. Затем следует ответ, неоднозначное событие, отношение к которому до сих пор раскалывает общество, 30%. Ну и чуть менее, 27 с лишним процентов, ответили, что это национальная катастрофа, перечеркнувшая естественный ход развития России. Я еще раз обращаюсь к радиослушателям. Телефон студии 567372. Пожалуйста, звоните в прямой эфир, высказывайте свое мнение по тем темам, которые мы обозначили, которые сегодня обсуждаем. Ну и возвращаясь вот к теме вот этого вопроса, который прошел на сайте Псковской ленты новостей, хотелось бы тоже точно знать ваше именно мнение, по вашему мнению. Октябрьская революция, это что было? Это действительно катастрофа, это прогрессивное событие, или это то неоднозначное событие, которое до сих пор раскалывает, не дает объединиться, примириться, согласиться? Ну,
ну Костя уже сказал, на мой взгляд, это огромное историческое событие. Вот. А как оно аукается в сердце каждого, это уже, извините, понимаете.
Так вот и цифры, да, они же говорят, да. Они же примерно, так сказать, поровну.
Ну,
да?
соотносятся, да, 40, 30, да. 27.
Да, вот и мы говорим о народном единстве. Мы даже по этой проблеме в рамках отдельно взятого региона не можем дать однозначный ответ. И, наверное, вот и нельзя дать однозначный ответ.
Да я, собственно, думаю, что если бы вопрос формулировался другой, там, если вспомним о вот этой дискуссии о выносе тела Ленина из мавзолея, я думаю, цифры были бы...
Цифры были бы 50 на 50, примерно.
50 на 50 или 40 на 30, 27, если как-то усложнить опрос. Да.
Здесь всегда будет крутиться вся проблематика вокруг одного-двух тезисов. Первое — это то, что Сталин взял Россию в лаптях, а отдал с ядерной бомбой, да, по-моему, такая формулировка есть. А противоположный тезис будет о репрессиях, о 20, 30, 40, 50 миллионах, о ГУЛАГе и так далее. Эти параметры несопоставимы абсолютно, потому что, ну, их нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать там оранжевого крокодила и летящего на север. Да, это разные категории, совершенно разные понятия. Попытаться их сопоставить невозможно. Это как, ну, вот, как анализировать личность Сталина. Да? Ну, это бесполезно. Хороший или плохой?
Нет, просто события, ну, Октябрьской революции и Февральской революции, они коснулись каждой семьи. У меня, извините, значит, мои родители выросли в деревне, да, и получили образование, все равно как бы вышли из советского строя. При этом все мои двоюродные прадеды отправлены на Соловки и в Пермь. Понимаете, они лишились последней земли. Я буквально вчера сидел и читал документы. В 17 году они еще послали всех этих раскулачивающих подальше и спокойно свой кусок земли имели. А в 26 году их уже под ноготь взяли. Все, и вышвырнули. А в 30-м отправили на Соловки. Где сейчас могила двоюродного прадеда Михаила, я не знаю, где-то между Кемью и Соловками. Вот. Поэтому, понимаете, здесь нужно как-то находить... Но все равно мы все вышли из Советского Союза. Вот. Историю нужно принимать такой, как есть. Нужно нормально относиться. К вопросу мы вот сейчас сказали, что поставили бы вагон, да, и вот было бы. А я бы на февральскую и октябрьскую революцию еще бы предложил бы выйти на, значит, старую почту губернатору, да, где стоял генерал русский, и там вот, или хотя бы нашего нынешнего псковского Зюганова. Да.
А чтобы ребята из обкома захватили почту в этот момент.
Нет, помните, исторически. исторический снимок. Там генерал русский стоит, как раз на почте, вот, которая выходит на торец почты. Вот такие. Устраивайте квесты. Это память истории, это отношение к людям. Ну, как-то вот еще нужно терпимее относиться.
Коммунисты, справедливости ради, предлагали в Рио губернатора поучаствовать в этом квесте, с позволения сказать.
Они нас побьют за квест, конечно.
Я думаю, что Михаил Юрьевич, если он услышал это вот пожелание, у него, наверное, глаза-то должны были серьезно расшириться.
Поскольку это приглашение было озвучено в ходе сессии областного собрания.
Фактически официально
от второго секретаря обкома.
Да, ну, в общем, это, мне больше кажется, больше говорит о, так сказать, о сознании и взглядах коммунистов на объективную реальность, то есть как они это все оценивают, насколько это все адекватно.
Ну, я предположу, но что если бы все-таки Владимир Путин в Москве или в Петербурге принял бы решение участвовать в этих мероприятиях по случаю столетия октября, думаю, губернаторы тоже потянулись бы.
Кстати, это совсем неправильно. Вот неправильно, что он не пришел. Мое личное мнение. Вот, ну, нельзя спускать до уровня...
Не, а почему он должен, был приходить? У него вполне, вероятно, есть свое мнение.
Ну, значит, в Москве был устроен свой квест. События. Что еще? Я не знаю. Я не мог. Вот нынче я с этих парадных или там еще, я не мог его смотреть. Для меня это выглядело цирком. Простите, пожалуйста. Это как раз неуважение ко всем сторонам.
Не знаю.
Может, я не прав?
Не знаю. Я просто могу, естественно, только за себя говорить.
Да, я тоже за себя говорю.
На демонстрацию или на любое другое мероприятие 7-го в честь годовщины я не пойду по каким-то своим идейным соображениям. На события 4-го я не пойду просто потому, что мне это неинтересно. Я с таким же успехом могу отмечать День независимости Хорватии от Югославии, в принципе. Для меня это вот, ну, не больше и не меньше, скажем так. Ну, просто, ну, для примера.
Как бы то ни было, вот продолжая разговор о том, как представители власти участвовали, а вернее сказать, не участвовали в праздничных мероприятиях, насколько я понимаю, в большинстве регионов России, да, первые лица не участвовали в этих мероприятиях, Псковская область здесь не стали исключением, первых лиц не видели ни на демонстрации, что уж совсем ожидаемо было.
Вот на торжественном.
Вот, сейчас я об этом расскажу, на этом торжественном мероприятии.
Не пригласили.
В драмтеатре за возможность собраться там, в Народном доме, где в 17-м году как раз проходили вот эти и собрания революционных депутатов и различные митинги, да, коммунисты за это благодарили, в том числе временно исполняющего обязанности губернатора, дескать, предоставил вот это символическое место для их встречи. Туда первые лица администрации не пришли. Там был вице-спикер областного собрания «Единорос» Виктор Антонов, там был председатель областной избирательной комиссии Николай Цветков, там был секретарь общественной палаты Псковской области Валерий Федорович Павлов, был бывший
Шматов Юрий Анисимович.
Да, бывший председатель областного собрания Юрий Анисимович Шматов. Ну, и так, мне кажется, вот из таких узнаваемых медийных лиц, все, в основном это были, безусловно, коммунисты, это был, по большому счету, такой между собойчик, как мне показалось, награждали друг друга, говорили добрые слова.
И приехали. Зал был полон?
Зал был полон. Вот надо, наверное, отметить и за что-то похвалить коммунистов, в том числе, как они организовали это празднование. Да? Надо отметить, что зал был полон, приглашения были разосланы. Я думаю, даже многие из тех, кто не пошел бы в холод в рабочий день на демонстрацию, все-таки нашли возможность прийти в выходной день, это было 5 числа, прийти в теплый драматический театр после реконструкции. Такое вот мероприятие, все красиво. На сцене вот это красные флаги, бюст Ленина, этот плакат с изображением Авроры и революционного матроса и обещанием «Мы вернемся». Действительно, яблоку было негде упасть, еще раз повторю, что...
Только повторите еще фразу.
«Мы вернемся».
Яблоку негде было упасть? Мне это понравилось.
Русская лента новостей эту фразу мне уже припомнили, отметили. Вот. 567372, программа «Сообразим на троих», ждем ваших звонков, обсуждаем отношение в обществе к столетию Октябрьской революции, как прошло празднование в России и в Пскове, ну и также говорим о Дне народного единства. Хотел бы я тоже вернуться к этой теме Дня народного единства. Буквально за несколько дней до того, как праздновали этот новый праздник, один из очень известных государственных руководителей Российской Федерации, ныне председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на
каком-то... Это русский форум
русском соборе, что-то соборе, вот такое. Да.
Что-то очень скрепное, судя по названию.
Да.
Вот ну, они периодически проходят.
Но, к сожалению, наверное, я не захватил этот листок. Но, в общем, он сказал о том, что есть, по его мнению, 5 ценностей, которым надо следовать, помнить о них всегда. Да?
И мы вспомнили 2014 год.
Да, сейчас я поясню для радиослушателей, почему мы об этом вспоминаем и почему мы об этом говорим. Там была названа вера, семья, родина, справедливость и сплоченность. Ну, таким образом, Вячеслав Володин фактически чуть ли не целиком воспроизвел тот набор ценностей, который в 2014 году на губернаторских выборах воспроизвел Андрей Турчак. Но я так полагаю, мы вернемся к этому разговору после того, как послушаем мнение нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Евгений. Вот по поводу даты, которую все вспомнили, то, что коснулось моей семьи, хотел бы высказать такую вот историю. Значит, гражданство, дата тоже так же, как вот для вас, вы там вспомнили ГУЛАГ и прочие мероприятия советского времени. Значит, наша семья коснулась это таким же образом. Мы помянули эту дату только тем, что наш, вот мой прадед по материнской линии, мой прадед по отцовской линии были расстреляны, вот, значит, и реабилитированы в итоге через 24 года после расстрела. В общем, вот такая история, такие даты. Память на всю жизнь, и если каждый год об этом напоминать, все будут об этом помнить, конечно. Вот такая вот дата, 7 ноября.
Это вот, по-моему, классический пример, да, вот если у человека действительно, а у нас у многих в семьях, кто помнит еще там, да, дедов, прадедов, что-то подобное случилось, им рассказывать о том, что Сталин оставил страну с ядерной бомбой и якобы Сталин выиграл войну, то есть более бредовое и нелогичное утверждение нам, мне кажется, сложно придумать, да, вот у людей случилась конкретная трагедия, коснувшаяся конкретно их семьи. То, что Сталин изобрел ядерную бомбу, это, по-моему, такая фигня вот на этом фоне, потому что, ну, это какая-то непонятная вообще категория. Вот. Вот для меня, в общем, примерно то же. Я, естественно, нигде там не буду говорить о том, как там в моей семье там коснулось это кого-то, не коснулось. Это, ну, лично. Кто-то говорит об этом, я не хочу об этом просто говорить. Но нет, для меня это вопрос решенный, в принципе, раз и навсегда.
Ну, видишь, люди вспомнили, замечательно, что вспомнили.
Да, как такой бы, вот. Момент.
Да.
Согласен.
Потому что семья — это самое главное.
Да.
Вот, корни.
Да, и это то, что обязательно нас коснется. Не дай бог там нас какие-то глобальные вещи коснутся. Ну, а вот здесь, ну, и, естественно, не хочется, чтобы это повторилось. Когда это люди в той или иной степени косвенно, но празднуют, а мы же прекрасно понимаем, что нынешний среднестатистический коммунист, он как минимум немножечко, но сталинист. И он вот эту всю историю...
Или не немножечко.
Или, скорее всего, не немножечко, да. И вот эту историю он будет вспоминать с позиции «выиграли войну и ядерная бомба», и индустриализация, какой ценой, мы уж не будем говорить, да, это все. А то, что там где-то кого-то расстреляли, они скажут, что это или неправда, или не так и много, а может быть, еще и надо было расстрелять, я и такие формулировки слышал. Ну, как Глеб Жеглов говорил, да, у нас же зря там, как говорится, не сажают, не расстреливают, там, как он, не помню эту цитату. Вот. И спорить с этими людьми категорически бессмысленно.
Ну, я еще бы добавил бы, что все-таки, когда про Сталина вспоминают, всегда это звучит: Сталина на вас нет, да?
О, да. Это на нас, я знаю, на меня точно. Вот это я готов
подписаться. Нет, но все равно, друзья, понимаете, у нас как-то односторонне получается. Я вот вам сказал, что про репрессии, но все равно вот есть вещи, когда нужно уважать старость, да, нужно уважать вот в том числе, ну, это поколение. Вот должны быть какие-то точки единения. Мы сейчас все равно даже здесь с вами вольно-невольно бросаем камешки раздора. Ну, не надо это. Другое дело, когда, я не знаю, там современные там, молодые коммунисты спешат на баррикады или там хотят быть террористами, вот это я не понимаю.
Не спешат.
Что-то я не спешат. Не спешат. Ну, не у нас, не у нас. Нет, ну лучше вот. Поэтому, не знаю. Понимаете, кусок истории, из нее мы слов не выбросим. Ну, слава богу, вспоминают, прошли. Ну, молодцы. Флаг им в руки, как еще говорят. Ну,
понятно. Я хочу поблагодарить нашего радиослушателя. Телефон студии 567372. Ждем ваших звонков. Высказывайте смело свое мнение. Но мы продолжаем разговор. И как раз за то время, пока мы слушали дозвонившегося до нас радиослушателя, нашел я и как мероприятие называлось, где выступал Вячеслав Володин, и что он конкретно сказал. Называлось это Всемирный Русский Народный Собор. Ну, а назвал он 5 ценностей Российской Федерации, на основе которых парламент должен должен строить свою работу. И далее цитата. «Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство, понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности – семья, вера, сплоченность, родина и, конечно, справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов, ну и в конечном счете разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности». Конец цитаты. Еще раз повторю, это был Вячеслав Володин, в недавнем прошлом один из руководителей кремлевской администрации, а ныне председатель Государственной Думы. Как мы уже отметили, все это было очень созвучно тем ценностям, которые нас объединяют от Андрея Турчака образца 2014 года. Андрей Турчак, кстати, у нас на этой неделе уже стал заместителем... Еще выше взобрался, стал шестым заместителем Валентина Матвиенко, шестым заместителем...
Шестым не по уровню, а в количестве.
В количестве, а по уровню, я думаю, с учетом вот этой известной оговорки Валентины Ивановны, которая прозвучала вчера на заседании Совета Федерации, когда она предложила коллегам сделать Андрея Турчака, избрать Андрея Турчака не заместителем председателя, а председателем. И оговорившись так, Валентина Ивановна тут же поправилась.
Может быть, она, возможно, что-то знает.
Да, она сказала, нет, пока еще заместителем. Как-то вот так это прозвучало. А я вспомнил еще и другое. В мае же она приезжала в Псков, и тогда я обратил внимание на другую оговорку Валентины Матвиенко. Она в присутствии Турчака тогда сказала о том, что независимо от того, кто будет губернатором, и все стали задаваться вопросом, что она имела в виду, то ли это рано или поздно произойдет, и вообще не надо придавать никакого значения этим словам, то ли Валентина Ивановна, безусловно, в мае уже что-то такое знала, да, и просто она оговорилась. Так вот интересно, просто ли она оговорилась в этот раз, или она опять что-то такое знает.
Ну, очевидно, оговорка, она как минимум по Фрейду, да, поэтому даже если она оговорилась, то это неспроста, несомненно, будем ждать, видимо, будем ждать.
Ну, а если говорить все-таки более серьезно и не вспоминать только 2014 год и ценности Андрея Турчака, вот этот набор ценностей, предложенный или вновь сформулированный спикером Госдумы Вячеславом Володиным, семья, вера, сплоченность, родина и, конечно, справедливость.
Шестую не назвал он только. Самую важную не назвал ценность. Деньги. Вот, это все прекрасно. Весь этот набор ценностей, он бесспорный. Можно было еще, кстати, я не в плане даже критики, потому что, ну, это вещь, это очевидно, он говорил. Он мог еще библейские истины, там, пару штук добавить сюда, которые совершенно бесспорны. Ну, единственное, я бы, конечно, несколько скептически отнесся к формулировке «сохранять существующий вот что-то там», потому что все-таки это недвусмысленный намек на политическое, сохранение политической атмосферы, ситуации и так далее. А это не в плане того, что мне это нравится или не нравится, а это, в принципе, мне кажется, не очень верная базовая установка. Вот. Во всем остальном все это прекрасно, но если у людей нет денег, то можно, конечно, камлать и увещевать, и заговаривать людей на вот эти все вопросы единства, веры, соборности, отечества и так далее. Но рано или поздно холодильник победит телевизор. И это неизбежно, потому что это давно уже, как говорится, доказано не только учеными, но и на практике, к сожалению. А потом будет поздно, будем только руками разводить. Мне эти формулировки, если честно, вот в таком формате, они абсолютно ничего нового не дают, и я это отношу исключительно на характер мероприятия. Когда я слышу вот этот русский собор и что-то, я представляю примерно конгломерат участников этого всего. Им такие вещи и нужно было говорить. К реальности они имеют отношение, ну, так, в теории, да, как какие-то такие бесспорные
истины. Ну, они оторваны от жизни.
Да, ну, что еще? Можно было...
Народу далеко, да.
Ну, представьте, на конгрессе математиков выйдет математик-ученый и будет говорить, что нам нужно отстаивать позицию, что 2 × 2 = 4. Да, теорема Пифагора незыблема.
И как ну, будет прекрасно. Выглядеть тот, кто будет говорить о том, что нет, давайте внесем новое слово, ну,
найдется, да, и попробуем. Найдется какой-нибудь Лобачевский, который скажет, у меня параллельные прямые пересекаются, и докажет, да. И вот вопрос, либо это повернет науку вспять, либо его тут же расстреляют. Я уверен, конечно, во втором варианте.
Еще мне вспоминается, как в 90-е годы постоянно вот вбрасывалась вот эта мысль в общественно-политическую плоскость о том, что нам необходима национальная идея, давайте вместе ее искать, да, и попробуем, сформулируем, давайте на базу, отдыха под Москвой вывезем лучшие умы Российской Федерации.
И пусть там... они напишут концепцию.
Да, национальная идея, национальное единство.
Да, потом как-то и разговоры эти ушли, ну и я думаю, те, кто жаждал такую национальную идею получить, они, собственно, ее получили.
Они все, что хотели, получили. Они там имеют все.
Сейчас у нас есть национальная идея прекрасная. И мы, как пограничная область, в которой периодически давят персики, помидоры, гусей на границе гусеницами, наматывая, так сказать, кишки на гусеницы, уж извиняюсь за этот мем и сравнение. Вот наша национальная идея. У нас сейчас и национальная идея — это наш свой путь, мы умнее всех, Запад нам не указ. Другой идеи у нас сейчас нет. Все остальное — это уже вот вишенки, которые навешивают на этот тортик. Тортик, да.
Ох, сказал про границу, а я думаю, вот живем на границе, нифига с этой границы не имеем. Знаешь, вот то, что проходит, и то давим.
Федеральное законодательство не позволяет.
Ну, значит, нужно уметь отстаивать. Появится какой-нибудь дядька, который сможет отстоять.
А вот же месяц назад, возможно, и появился.
Может
временно
быть.
Исполняющий обязанности губернатора, ну,
вот
Михаил
Ведерников. Смотрит, а потом как стукнет кулаком.
Так, а что смотреть? Денег нет в регионе, это понятно.
И не будет.
Моглина, да. У нас, если оно и начнет приносить и зарабатывать, это еще все равно перспектива нескольких лет вперед.
А вот, кстати, Моглина на этой неделе вошло в какой-то рейтинг на хорошей позиции посерединке, 7-е или 8-е место из 15 особых экономических зон России.
Дай бог. И главное, чтобы о них не было всего 8. Там,
да, даже у них всего 15, но тут вопрос возникает, что же там с теми, кто с 8 по 15 место? Да?
Ну, в любом случае, рейтинги — это такая вещь тоже специфическая. И самое главное, что она субъективная. Там, мы уже не раз к этому обращались. Непонятные критерии. Посчитать, как посчитать, да, можно и так посчитать. Но в любом случае новому, пока еще в Рио губернатора, придется решать вопрос, где деньги взять. Вот. И на самом деле быстрее он въедет в эту ситуацию или чуть медленнее, рано или поздно он придет к пониманию того, что здесь их взять по большому счету негде. Ну, нету здесь производственной базы, исторически ее здесь нет. Приграничный регион. Мы всегда боялись, что придут немцы, здесь захватят, поэтому здесь ничего исторически серьезного и не развивалось. И не будет развиваться. Сейчас уже поздно. Наш единственный источник нормального существования — это таможенные, пограничные и иные платежи, связанные с границей. Если глава региона этот вопрос решит, ему надо срочно начинать ставить памятники в каждом дворе, сносить к черту детские площадки и ставить памятники за то, что он спас наш регион.
Ну, да, но
в районе это точно.
Надо. Сейчас, мне кажется, надо поискать ответы на другие вопросы и помнить о том, что, ну, кроме ответа на вопрос, где взять деньги, да, надо найти ответы на очень многие другие вопросы. Это и что делать в политической сфере, и выборы, это, как да. мы уже говорили, 2018 года не за горами. И кадровый вопрос очень актуален. Я об этом на Псковской ленте новостей несколько раз писал, да. Ну, можно вспомнить о том, что вслед за губернатором Андреем Турчаком, который уехал в Москву, туда же отправится, по нашей информации, и заместитель, чуть не сказал первый заместитель, да, Максим Жаворонков, по статусу то не первый, ну, да, но все понимают, что правая рука Турчака, и который саккумулировал, так сказать, в своих руках полномочия, которые ранее там исполняли 5 губернаторов предыдущей администрации. Такого человека, как бы к нему кто ни относился, лишается администрация Псковской области. И, конечно,
мужик,
перед Ведерниковым стоит вопрос в кадровой плоскости. И вот этот, где найти кадры, которые были бы способны
причем именно вот во множественном числе, скорее всего, потому что мы прекрасно понимаем, что заменить одного Максима Константиновича его, так сказать, не знаю, муляжом или новым каким-то невозможно. То есть такого человека нужно, я не знаю, ну, наверное, такие люди, они... Во-первых, Максим Константинович эту систему создал тоже не за один день и не за один год. Вот. И поэтому новый человек возник не он не сможет это все просто повторить. Это не вот откопировать на ксероксе. Поэтому я думаю, что вот эта позиция, она для 2-3 как минимум. Человек.
Да.
Как раздробиться полномочия, ну это...
Да, там, и закончу я про кадры, буквально вот сегодня...
Суперновость, скажите.
Да, суперновость, да, скажу о том, что сегодня на сайте Псковской ленты новостей уже опубликовано это сообщение о том, что покидает администрацию Псковской области и Оксана Ширан, ну, моим коллегам, да, я думаю, и очень многим жителям Псковской области, кто следит за общественно-политическим процессом, человек хорошо известный, на протяжении многих лет должности могли называться по-разному, но, по сути дела, это был пресс-секретарь губернатора, да, ну вот Андрея Турчака, и сейчас Оксана Валерьевна, как она заявила в Псковской ленте новостей, отправляется вслед за Андреем Турчаком в Москву. Пока не знаем точно вот круг полномочий и место ее будущей работы, но понятно, что она будет работать со своим прежним руководителем, а перед господином Ведерниковым в том числе становится еще и вопрос того, кто будет работать вот в этой
парочку
нише.
Парочку слов скажу.
Да, слушай.
Замечательный человек.
Эпитафия Оксане Валерьевне.
Ну, я не люблю чиновника, держусь немножко на расстоянии. Но вот Оксана просто умница. Вот. Как она приходила с губернатором на наши горячие линии, как она говорила: Константинов, ты заколебал своими этими вопросами, море. Но при этом она, при ней все ответы на вопросы были, и она тут же все вопросы решались с губернатором, но исполнялись ей, тут же все эти вопросы выполнялись, понимаете? Эффект от работы был поразительный. Вот, и остается. Я думаю, что ей остается пожелать.
А я еще, знаешь, о чем вспомнил, когда тебя слушал сейчас. Ведь не секрет, что в каком 2015 году, когда в самом разгаре было дело Кашина, да, везде обсуждалось, и никто не мог получить комментарий Андрея Турчака, первый комментарий как раз прозвучал в газете «Курьер», псковской газете, которая, ну, многим показалось это решение губернаторской команды дать комментарии именно там несколько нелогичным, поскольку такие комментарии хотели получить и электронные региональные СМИ, и федеральные.
И все решили, что уже не будет никаких комментариев.
Да, к тому моменту уже думали, что не будут комментировать, а тут Олег Константинов и газета «Курьер» получили ответ на этот
вопрос. Вообще интересно узнать, как. То есть я уже думал, вот сейчас Олег ответит,
что
типа, да, подпыть пытками не такое расскажешь. Там,
в этом не, ну, друзья, ну для этого нужно было проводить 8 лет горячие линии. Не 8 лет, а 7 лет до горячей линии. Горячие линии, он сидел, когда он пришел к нам на горячую линию, господин Турчак, да, Анатолий, вот.
Андрей Анатольевич.
Андрей Анатольевич.
Может, мы что-то не знаем опять.
Пришел на горячую линию, он думал, что это классический вариант подставы. Я сейчас не про газету говорю. А там просто вот обычные читатели, рядовые читатели, из Усвят, из ГДОВа, нет, из ГДОВа не звонили, из Усвят, из Средней. Вот, ни одной подставы не было. И каждый раз он это убеждался. Ну, убеждался, ну, пришли тогда, когда даже я не ждал. Все нормально.
Серьезная потеря для администрации уход пресс-секретаря Оксаны Ширан.
А, Ширан, безусловно. Но я думаю, что здесь уже как бы новый губернатор.
Есть, и вроде бы по имеющейся информации, вот как раз эта позиция легко замещается и есть кем.
Что ты имеешь в виду?
Ну, я не буду разглашать секреты Полишинеля, но в «Желтом доме» и, в принципе, в среде пикейных жилетов имя, фамилия, по крайней мере, человека, который может выполнять эти функции, пока в должности советника, а дальше я не знаю. Я не очень понимаю разницу.
Речь идет о новых кадрах, да?
Конечно, да.
Не, ну мы сейчас приступаем, вот наступает период, да, перехватываю. Вот сейчас такое было временное затишье. Чиновники сидели там и ждали. Почему, да, вот,
почему? Да, пока погрузиться в него.
Да, почему было? Оно, по-моему, продолжается.
Нет, вот сейчас начинается движуха. И поэтому я думаю, что и области будет повеселее, и всем чиновникам среднего уровня в районах. Ну,
вот. Да, все. Им и так весело.
Просмотр законов. Вы посмотрите, сейчас показывают, все сидят такие, все смурные такие, вообще думаю, господи,
на
поминках, что ли, они сидят. А каждый сидит, наверное, думает, жить или не жить, работать или не работать. Ну вот сейчас где-то, наверное, начнется конкретика. Будешь показывать делами, значит, будешь работать. Ну, в конце концов, наверное, вы здесь у себя говорили, нет, что он встречался же, да, вот
проводил. И неоднократно, да, только об этом и говорили, потому что о другом не
ходили. Широкий круг встреч. Но я вам хочу сказать, что вот когда увидел впервые фотографию нового губернатора, я как-то так думаю, глаза узкие, злой, сердитый, там, на этих, там. А потом, когда вдруг лично встретился, слушайте, мужик-то креативный, совершенно, посмотрим, что дальше будет, но креативный, мне и психологи сказали, а чего вы ломаете голову, он креативный, совершенно нормальный, вот, понимает современные веяния, дай бог, если это так будет, ну, вот, надо просто немножечко подождать, из того, чего я так говорю, не от того, чтобы прогнуться перед новым губернатором, я даже...
Почему?
Нет, просто даже ни строчки никуда не говорил, что встречались, он встречался, я думаю, что со всеми руководителями СМИ. Вот, но между строк, не между строк, во время разговора, я просто как раз читатели, опять же, наши набрали, сказали, ребята, вы здесь сидите, мы, у нас дети наши там, с политехнического колледжа 4 месяца не получают стипендию. Ужас. Ну, я ему это сказал. Я не знаю, может, конечно, кто-то еще говорил. Но факт тот, что вчера, значит, мои журналисты набрали телефон родителей. Они говорят, вы знаете, все получили. Деньги получили. Правда, потом так, говорит, получили. Ну, конечно, социалку не дали. Социалка – это вот те дети, которые, ну, вот, нижний там прожиточный минимум. Понятно. Или какой-то, mm-hmm. да, вот социалку не дали. Мы позвонили в областное управление, они сказали, выделили все. Ну, в общем, социалка где-то гуляет, но губернатор про это пока не знает. Ну, потому что бамс, губернатор слово сдержал. Он сразу при мне записал, тут же записал на листочек, бамс, дело сделано. Вот. Я не, правда, еще записывали Продновскую школу, которую вот посреди учебного года выселяют. Но там, я думаю, сложнее будет. Там, к сожалению, маленьких деток, маленьким деткам тоже заставят кататься из одного края города в другой. Но человек реагирует, он слушает. Вот это мне понравилось. Как бы, вот это
понятно.
Я хотел сказать,
поделиться. Я хочу напомнить, что эта программа «Сообразим на троих». Телефон студии 56-73-72. У нас остается примерно 5-6 минут до окончания эфира, так что есть у вас возможность еще дозвониться.
Сказать
или оставить
слово про губернатора.
Ну, в том числе сказать слово про губернатора и слово о том, по чтобы вашему мнению, не затянулась ли эта пауза. Потому как, если смотреть на события там, последней недели, вот, которая прошла после нашей предыдущей с Константином встречи в эфире, да, там что можно отметить? Ну, то, что озаботился вопросами санавиации, то, что чествовал лучших спортсменов Псковской области. И опять вот это погружение в проблематику, как я его определяю вслед за губернатором, да, провел встречи с муниципальными руководителями. Ощущение такое, что пошел просто по алфавиту. Угу. Бежанецкий район с Гдовским, поскольку там выборы в это воскресенье встречаться не стал, Дновский и Дедовичский, то есть буквы Б и Д. Вот первые наши районы по алфавиту, с ними встретился. Ну, а в целом создается вновь ощущение, что это все, ну, такая достаточно дежурная деятельность. Если человек выпал, вот мне нравится этот образ, человек выпал из вот этого информационного потока, да, примерно на месяц. Вот он вернулся, и не называть ему фамилию Ведерникова, вполне может сложиться впечатление, что это, собственно, Турчак и проводит. У того, кто не знает о том, что Турчак уехал и появился в Рио губернатора. Никаких вот кадровых назначений, никаких изменений, никакого отрицания прежнего курса. Да.
А могу я одно опасение высказать по поводу нового
конечно,
губернатора? Конечно. Знаете, вот как бы все нормально, там, ну, время покажет. Вот. Я что-то боюсь одного. Ну, в любом случае продолжается продвижение питерской команды, да? Вот. Ну, да бог с ней, с командой, ладно. Вот. Я что-то боюсь...
Уже выборгская команда.
Не наезд ли это очередного Питера на нас с тем, чтобы Псковскую область плавно подмять под Ленинградскую, Санкт-Петербург и таким образом лишиться области. Вот этого я боюсь. Но я думаю, что ума хватит не вообще...
А не только ты, Владимир Никитин, о котором я сегодня уже говорил, в этой студии как раз сказал о том, что такая опасность, по его мнению,
да,
присутствует.
Я не слышал,
того,
извини.
Вот этот комментарий, размещенный на Псковской ленте новостей, стал самым читаемым вообще на этой неделе. Да?
Слушайте, ну это же конспирология существует. Вот как...
Пока эти выборы вряд ли.
Ну, как Андрея Анатольевича провожали все 8,5 лет, которые он здесь был, уехал он очень неожиданно, если исключить там последние 2-3 дня, когда информация появилась. Точно так же информация о поглощении Псковской области какой-либо соседней, там, Новгородской в основном или Санкт-Петербургом, она муссируется точно так же, ну, последние уж там лет 10-15, более или менее активно. И я понимаю, что, во-первых, наверное, таких планов нет, это раз. А если такое когда-нибудь и случится, то мы, как жители Пскова и Псковской области, узнаем об этом последними. В последнюю очередь, когда уже, ну...
Закончатся все выборы.
Ну, когда уже ничего изменить, наверное,
давайте нельзя. Давайте послушаем радиослушателя напоследок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут и что вы нам хотите сказать?
Здравствуйте, меня пенсионер зовут. Я хотел вот что сказать по поводу вот этой Октябрьской революции. Все ясно после того, как вот я вышел, посмотрел, жалких 100 человек собралось на эту демонстрацию. И это, по-моему, все определяет. А вообще, конечно, давно бы этот разговор бы перестал бы быть реально. Если бы Ельцин в 91-м году не запретил Компартию, и самое, вот он две ошибки сделал, не запретил Компартию и реституцию не сделал. Если бы он эти две вещи бы сделал, вернул собственность, давно бы все эти вопросы были закрыты. Вот так вот, пожалуйста.
Да.
Можно я буквально один комментарий? Я абсолютно вот, понимаю, что это непопулярная точка зрения, но я согласен с первой позицией насчет запрета КПСС тогда еще, КПРФ сейчас. Я бы поддержал, вот лично мое мнение. Но я категорически против реституции. Я вот юридически эту проблематику изучал на других странах, и я знаю, как эта проблема до сих пор актуальна в Прибалтике, в Чехии, допустим, в некоторых югославских странах, в странах бывшей Югославии. Это очень больно, и это больно до сих пор по людям очень сильно прошло, по невиновным людям, по какому-то третьему, четвертому поколению. Это проблема. Это проблема, которая не решила одну проблему старую и создала проблем массу новых. Поэтому я, конечно, против реституции. Черт его знает, в нашей стране, где мы не умеем толком решать проблемы мирным путем, у нас бы еще и тут какая-нибудь кровь пролилась между бывшими собственниками и новыми.
Константин, а я скажу так, а я против развала Советского Союза. Вот убейте меня против, понимаете? Вот я думаю, что тогда были и тоже все. Вот. Но тем не менее он развалился.
Ну, это уже, да, это уже факт.
Это уже, факт, что да. Мы будем говорить, там, Горбачев или Ельцин виноват, или история. История не бывает виновной.
Это была программа «Сообразим на троих». В студии это час работали Олег Константинов.
Уже час?
Практически. Ну, практически час, да, более 50 минут. Олег Константинов, главный редактор газеты «Курьер», член Общественной палаты Псковской области. Спасибо, Олег, что пришел.
Спасибо, что пригласили.
Был с нами, да, отвечал на звонки радиослушателей, вопросы читателей ПЛН, участвовал в обсуждении. Константин Калиниченко, публицист, который буквально вчера дебютировал в качестве ведущего колонки на сайте Псковской ленты новостей.
Люблю дебютировать, да.
А меня зовут Александр Савенко, журналист. Спасибо за то, что слушали нас, были этот час вместе с нами. И встретимся через неделю. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Спасибо огромное. До свидания.
Эхо Москвы. Мы с вами.